У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Всем добрый вечер. В Москве 21 час и 6 минут. Это Пастуховские четверги. Как вы догадываетесь, сегодня четверг. Как вы догадываетесь, Владимир Борисович Пастухов в эфире. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
У нас, поскольку будет на 6-й минуте эфира реклама, я хочу, как обычно, так небольшой текст для разгона на 6 минут. Вот смотрите, я недавно посмотрел фильм про Эллу Панфилову «На дожде», который объявлен нежелательной организацией. И у меня возникла мысль, что это же история Термидора, перерождения. Это история, как пламенные революционеры, романтики с пафосом и слезами превращаются в очень прагматичных и злобных контрреволюционеров. Она не одна такая, а что Сергей Владимирович Кириенко другой, а что Павел Крашенинников, который глава комитета Госдумы, СПС, все такое другой, а что Анатолий Борисович Чубайс был другой, ну, до начала военных действий. Что происходит с этими людьми, которые действительно в конце 80-х, начале 90-х были пламенными революционерами, реформаторами? Владимир Борисович, как вы думаете?
Слушайте, ну, я начну сначала издалека, ну, как положено.
С Рюрика, у нас же подавали, Рюрик у нас теперь.
Да, с Рюрика, я начну с Рюрика.
А в 872 году, да.
Да, я начну с французской революции Карлейля. Там эпизод, ну, огромная книжка такая, я ее обожаю читать, когда есть время. Там есть один замечательный эпизод, по-моему, могу ошибиться, касался Мирабо. И там во Франции буквально перед революцией тоже сгущалось всякое законодательство нежелательных, совсем нежелаемых и прочих, и прочих. И в конце концов, ну, чтобы упростить вот этой репрессивной машине возможность работать, там был придуман такой закон, но я сейчас не буду любителей Франции своим страшным произношением пугать, но вот некие такие письма, как бы закон о письмах, по которым прокурор имел право посадить любого человека в тюрьму, вне зависимости от того, есть решение суда или нету.
Это называлось «Lettre de cachet».
Вот, это спасибо называлось... большое. Я знаю, это что... Вы понимаете, в чем проблема? Что я-то знаю, как это называлось, но я прямо как известный полковник авиации, как бы букву вижу, но забыл, доктор, как зовут. Приеме у глазного врача.
Да, был такой, этого... белый билет. Подписывает король, и все, и в Бастилию, что называется. Да. Неважно за что, ни за что.
Да, совершенно каприз. Верно. И вот ну, вся интеллигенция, буквально вся интеллигенция Франции, она, безусловно, восстала против этих законов, как показатель. Вообще тоже интересно. У нас вообще-то ведь... решение суда для ареста – это ведь нововведение Горбачёва, понимаете? Что вот смешно-то? А тут 18 век, и это уже считалось, ну, таким нарушением всех принципов и правил. Позавидовать можно людям, конечно, позавидовать. Так вот, и вся интеллигенция поднялась и клеймила короля, клеймила прокуратуру. И, если я, опять-таки, не ошибаюсь, Мирабо был во главе этого, он был главным публицистом, и вообще, в принципе, он был иконой.
Ну, это все искренне, это все было искренне.
Это искренне, абсолютно. Ну, понимаете, так же искренне, там случилась такая дурацкая история, ну, стал он разводиться со своей старой женой. Ну, бывает, ну, как бы человек любил, разлюбил, появилась новая женщина, а со старой не так легко развестись, он же аристократ, там же квартирный вопрос всех портит. И жена уперлась, и, в общем, ни туда, ни сюда, и развода не дает, и с имущества непонятно. И, вы знаете, ну, каким-то образом, он же человек со связями, неважно, там, либерал, не либерал, наш Чубайс либерал, безусловно, но человек со связями, там еще кто-то тоже, ну, как бы... Ну, он, короче, договорился, что и вот это самое, то, что я не произнесу, выписали без решения суда. И упекли ее на какое-то количество недель в Бастилию. И вы знаете, она согласилась на развод и на правильный раздел имущества. Какое чудо.
Это так, и вывод из этого к чему?
Вывод из этого простой. Понимаете, не надо говорить, о, вот были святые люди, а потом они переродились. Ну, одна из проблемных точек наших 90-х состояла в том, что наша интеллигенция изначально как-то не очень сильно разделила, где у нее поход за власть, за принципами и за идеями, а где у нее, ну, как бы попытка вырасти вот на этих идеях, стать властью, получить имущество. Это, к сожалению, не сейчас произошло. У меня нет такого ощущения, что вот были святые люди, а потом их бес попутал. Я думаю, что они и святыми не были, и как бы не надо было бесу слишком сильно стараться. Вот это как бы первое. Второе, все кейсы, как бы так сказать, которые вы перечислили, они совершенно разные. И у каждого как бы своя история. Знаете, как все счастливые семьи похожи друг на друга, а все несчастные истории перерождения индивидуальны. Для меня Элла Памфилова не пример вот такого вот адского перерождения, а пример душечки.
Чеховская.
Надо запомнить будет.
Да.
Понимаете, человек как бы все время как бы в ногу со временем шел. Он искренне, понимаете, он искренне верил в одно и точно так же стал. Власть сменилась как муж. Понимаете, стала также искренне верить во что-то остальное. Она была легким человеком, легким и осталась. Вы знаете, вы недооцениваете потенциал этих людей. Я-то как раз прочерчиваю траекторию, мне на многие вещи интересно смотреть. А вот многие считают, что уже не хватит там подлетного времени, а я считаю, что они достаточно гибкие. Вот сейчас сменится власть. Ну, конечно, сейчас себе это страшно представить.
Слово «сейчас» не говорите. Вот сейчас, пока мы тут с вами сидим, она не сменится.
Ну, прямо сейчас нет. Ну, понимаете, никто же, я надеюсь, многие надеются чуть-чуть пожить. Ну, всякое бывает. Слушайте, ну мы же, ну честно, ну кто в 88-м году вот вообще мог себе представить такой пердемонокль, который всех ожидал буквально там через 3 года? Ну вот я лично должен сказать, что если мне тогда, когда я устраивался на работу в Институт международного рабочего движения, по-моему, при ЦК КПСС даже. Вот если мне рассказали, что не будет не только ЦК КПСС, но и куда-то денется международное рабочее движение вслед за ним, и его никто не будет больше изучать, то я бы тоже в это все сильно не поверил.
Поэтому... Давайте прервемся, Владимир Борисович, прервемся, давайте. Как должны. Я только хочу обрадовать наших зрителей. Нам удалось допечатать слегка тираж книги Владимира Борисовича Пастухова, который не думал, что еще его книги будут выходить в Российской Федерации, но пока удается. Он об этом написал открытку, которая будет вложена в каждый экземпляр, который вы купите, что называется, на потом, на shop.diletant.media, пока будет идти реклама, потому что кто его знает, какие еще меры против типографии применят наши вышестоящие органы. Поэтому пока идет реклама, вы ее слушаете, вы ее смотрите, но все бегом на shop.diletant.media, покупайте книгу Владимира Борисовича Пастухова «Россия, как нам переучредить Россию». Ну, про запас. И дарить можно. Реклама.
Ищите возможность работать с деньгами без границ? Не можете оплатить иностранные сервисы и расплачиваться картой за рубежом? Представляем вам карту MasterCard Bank Казахстан. Открыть нашу карту проще, чем кажется. Для оформления понадобится только паспорт, почта и номер телефона. Срок изготовления карты от 7 до 10 рабочих дней. В услугу входит получение казахского ИНН, открытие счета в банке MasterCard Bank Казахстан и личный менеджер с постоянной пропиской. Вы оформляете именную карту сроком выпуска на 3 года с будущим быстрым перевыпуском. Карта работает с Apple Pay и Samsung Pay, от которых мы так отвыкли. Пополнение происходит через российские банки или криптовалютой. После открытия счета мы оперативно доставляем ее в любой уголок России за 3 дня. Всего за 10 тысяч рублей вам открывается доступ к миру привычных возможностей. Путешествия, аренда машин, оплата отелей, оплата иностранных сервисов, международные платежи и SWIFT-переводы. С нашей картой это легко и удобно. MasterCard Bank Казахстан – твой ключ от закрытых дверей. Для оформления переходите по ссылке в описании.
Так, мы говорили вот о перерожденцах-термидорианцах. Владимир Борисович со мной не согласен. Но кроме пехотинца Путина Панфилова, есть пехотинец Путина Кириенко, который прошел ту же дорогу. Ту же дорогу.
Смотрите, это вот очень
Немцов,
интересно.
Немцов.
Да. Немцов. Это вот другая история. Это Немцов. Вот для меня Кириенко – это пример, на самом деле, вот более близкий к Чубайсу. Потому что это были либеральные имперцы. Кстати, таким же был Гайдар. Это немного о другом. Ну, потому что, вот честно, Панфилова, она как бы... ну, тут три танкиста и Панфилова, понимаете, она не совсем в экипаже. Поэтому я ее как бы выделил. А вот здесь другая история. Понимаете, это тоже не перерождение, на мой взгляд, а проявление, очищение. Понимаете,
очищение.
Да, понимаете, линия. Понимаете, вот... Был либеральный империализм, потом либеральный напильничком спилили, а империализм остался. Я все время вспоминаю такую смешную историю, но это документ, который Андрей Ларионов вытащил. Я сейчас не буду это спорить, у Андрея Ларионова Гайдару какая-то особая любовь была.
Да.
Я сейчас не буду, там, кто прав, кто виноват, в эту дискуссию влезать, но документ интересный. А документ он такой. Начало там 92-го года где-то. И, ну, в общем, мы все помним, что там Женя Сабуров запугивал Кремль тем, что хлеба вообще не будет, что массы восстанут, что, ну, в общем, вообще, то есть вот если не отпустить цены, то на вилы поднимут. Ну, в общем, все было очень сложно, и денег реально ни копейки не было. И вот такой интересный документ выделяется, если мне память не изменяет, а если изменяет, то Андрей Ларионов, который услышит, поправит. Там было что-то типа 200 миллионов долларов на поддержку военных баз на Кубе. Тут как бы начинаешь думать, то есть только что все это рухнуло.
Был такой документ, не помню цифру.
Да, но... да, там цифра, ну какая-то вот такая она меня, откровенно говоря, внушила. Но у Гайдара много недостатков, но, кстати, вот он-то не воровал, поэтому я не думаю, что там что-то отпилили уж через Кубу. Поэтому, понимаете, там ведь пришел же, не диссиденты же пришли к власти, понимаете, а в общем к власти пришел советский подшерсток. Советский либеральный подшерсток. И он, с одной стороны, был уже действительно либеральным, потому что он как бы был подзаражен этими идеями западной философии, западной экономики, отравлен немного...
Свобод,
это все хотелось. Но одновременно он точно так же был подзаражен и своим советским. Я это очень хорошо по себе помню, я прекрасно помню вот это двойственное отношение. Понимаете, нам же все выливали в уши в самой извращенческой форме. То есть как мы познавали западную философию в университетах? О, очень интересно. Был такой курс «Критика буржуазных извращений марксизма-ленинизма». И как бы это все в себя втюхило в очень интересной форме. То есть, с одной стороны...
Владимир Борисович, уклонились.
Да, короче, это были ребята, которые были русскими националистами на самом деле.
Ох ты, боже мой.
И либеральность у них была как бы в нагрузку. И поэтому для них, с моей точки зрения, это не перерождение, а это эволюция, закономерное развитие и как бы некая деградация того, чего они начали. Но это как бы не потому, что... Вот они перевернулись, а потому что они дошли до некоторой абсолютно логической точки своего развития.
Вы сказали хорошее слово «очищение», но я сейчас вас прижму.
Давайте.
А где те миллионы людей, которые выступали против войны в Чечне, которые выступали против того, чтобы советские танки вошли в Вильнюс. Я помню, там были, конечно, не миллионы, а сотни тысяч, тем не менее, в Москве. И которые сейчас выступают в поддержку специальной военной операции. Это тоже не перерождение? Это же они представители, вот все эти, Панфилова, Кириенко, Крашенинников, Чубайс, они представители этих людей.
Значит, смотрите, во-первых, нет уверенности в том, что эти люди куда-то растворились, делись.
Ой-ой-ой, Владимир Борисович, ой-ой-ой. Ну, право, ну, защитник нашелся, защитник.
Нет, ну, слушайте, давайте так, мы же видим по даже вот событиям последних месяцев, что, в общем, на самом деле, вот этот процент людей, которые не принимают Путина, не принимают войну, не принимает вообще тот тренд, который у нас в развитии страны сформировался на протяжении 20 лет, у нас остается этот процент достаточно неизменным. Это вот эти вот пресловутые 14%, хоть ты тресни.
Ну, предположим.
Да, ну, плюс-минус.
Принципиальные противники, да, скажем, да, не те, которые конъюнктурные.
Так вот, этих принципиальных, смотрите, этих принципиальных противников, этих принципиальных противников, а читать, страна-то большая, тут, к счастью или к несчастью, народу-то много. Слушайте, от 140 миллионов, там 14 этих, ну, считать 15 для округления процентов, ну, это 20 миллионов.
Так.
Ну, это 5 Финляндии, Алексей Алексеевич.
Ну, у и нас Швеция. По территории полторы Франции, да, как бы. Ну,
да, понимаете. Нет, ну, я просто покажу.
Не аргумент. Ну, Владимир Борисович, еще территориями помеемся.
А это ваше оценочное суждение. Понимаете,
как а все тут оценочное. Все тут оценочное.
Рассудит, да. Все оценочное суждение. А поэтому вопрос стоит в том, что все равно в стране остается, худо или бедно, 20 миллионов человек. Теперь вы мне говорите, куда они делись? Да их столько мало было, столько было. О чем... миллионные толпы выходили против войны в Чечне?
Ну, миллионные не выходили, но по опросу того же самого Левады, который был там объявлен еще тогда, вот. 70% было против войны в Чечне.
Вот. 70%! А теперь я вам скажу, откуда взялось 70%. А эти 70% были так называемые из того болота большинства, которое всегда примыкает к какому-то тренду. То есть вот у нас, я глубоко убежден, что расклад сил в России остается практически неизменным. 20 лимонов по краям,
угу.
И все остальное внутри – это болото, которое находится под зонтиком того тренда, который сейчас доминирующий. Поскольку тогда не было такого ажиотажа, скажем так, созданного властью, и шовинистического угара, и плюс как бы страха репрессий и всего остального, то был, наоборот, тренд такой консюмеристский, мелкопотребительский, мелкобуржуазный, потому что кому была эта нужна война, кому нужна была эта Чечня, вы что думаете? Вот среди этих, вы говорите, среди этих 70% угу. людей, которые выступали против войны в Чечне, ну, по мотивам типа Анны Политковской.
Угу.
Права человека, права чеченцев. Вот их и было угу. там, дай бог, все те же 14-15%. Оставшиеся там 55%. Это были люди, которые были против войны в Чечне, потому что да пошла эта Чечня, и дальше все эпитеты...
А почему тогда пошла эта Украина?
Вот это интересный вопрос.
Так вот, это самое главное. Это, нет,
это,
к этому
не самое главное. Это никак не касается. То есть вопрос состоит в том, что действительно произошла в стране очень мощная революция, и на смену вот этого вот обывательского мелкого консюмеризма, который был относительно...
Вы какие слова говорите? Вы думаете, все наши зрители знают слово консюмеризм? Ну, половина выговорить не может.
Да, хорошо. Все наши зрители знают слово мещанин. Мещанство в таком старом интеллигентском смысле этого слова. Так вот, начиная с 90-х годов, Россию захлестнула волна мещанства, понимаете?
Ничего себе сказал.
Да, ну так, как есть, понимаете, как есть. Россия захлестнула волна мещанства, вот этого мелкобуржуазного сознания, свой домик, свой тазик, свой садик, своя машина, своя квартира,
так это хорошо.
Поездка
так это в Турцию. Хорошо. Так это же хорошо.
Это вы так думали, что это хорошо. За это все будем не платим. А расплачиваемся абсолютно за дело.
Рассказывайте. Объясняйте.
Ну, потому что это здорово, когда тебя ничего не интересует, и у тебя нет никаких больших идей. Но это только значит, что у тебя образуется вакуум, который кто-то заполнит такими большими идеями, от которых тебе дурно станет. Вот этот вакуум мы образовали, потому что никто ни о чем, знаете, как по Висборо, никто ни о чем, кроме длинного рубля, больше не думал. Висборо, слушайте, все сказано. Понимаете, и вот когда развелось целое поколение, прожило, которое гналось только за одним большим рублем, дальше, там у него где-то в подполье развивались люди идейные. Люди идейные. Рубля тоже не чуждые, конечно.
Да.
Но тем не менее, как бы жила что-то чего-то больше. И в какой-то момент вот эта вот идеология оказалась властью востребованной, она нашла, открыла Клондайк там себе. И она эту идеологию подняла, встряхнула, модернизировала, соединила со своими мечтами юности, привет, Кириенко, нашла себя и запустила новый механик. Я начинаю, это вторичная идеологизация России. То есть вот первичная была убита 90-ми, а потом все считали, да нет, это никогда не будет, они этого не смогут сделать. Смогли, талантливые ребята. Они запустили вторичный маховик идеологизации России. А вот когда они его запустили, то они создали энергетическое поле. Вот это самое главное, понимаете, энергетическое поле. И в этом энергетическом поле они вот эту массу колеблющихся, вот это болото, они стабилизировали. Это болото оторвалось, оно стихийно было антивоенным. Но оно было антивоенным не из гуманистических соображений, как вы мне хотите сказать, что молодое переродилось. Оно было из мещанских соображений. Не хочу воевать, не хочу ничем жертвовать. Да пошли они все. Да мне и так хорошо. Да кому они сдались?
Вот.
Поэтому у него убеждений никаких не было в этой массе. Они просто хотели жить. Другой вопрос. Если вы сейчас думаете, что я их осуждаю, я считаю, что это совершенно нормально, это здоровое общество, потому что дальше у меня, как по Бродскому, мне ворюга милее, чем кровопийца. Мне этот мелкобуржуазный мещанин приятнее какого-нибудь идейного сторонника Дугина, который готов уничтожить весь мир ради своих фантазмов там. Это другой вопрос. Но, тем не менее, вот эта эпоха закончилась, была создана с помощью государства, с одной стороны, и с помощью секты, которую мы все пропустили. Кстати, вина на всех, в том числе на мне. Ну, то есть, как бы, ну, видели,
что... Какой секты-то, подождите?
Секты, которая сформировалась из остатков лимонцев, из остатков памяти, из остатков сталинистов, из остатков...
Черносотенцев,
да. Вот это Черносотенцев. Хорошее слово, спасибо большое. И вот эта вот черносотенная секта, она как бы жила как совершенно маргинальная. Но знаете, такая смешная вещь. А христиане в Риме тоже маргиналами были. Пока их Константин...
Сравнил. Да.
А вы знаете, это же вектор, понимаете? У него, так сказать... Понимаете, явления качественно разные, но суть одна и та же. То есть всегда так бывает. То есть поднимается какая-то маргинальная совершенно идеология низов, которая зреет, в какой-то момент власть понимает, что именно она ей и нужна. Вот так оно и произошло. То есть была некая власть, которая была на самом деле выстроена абсолютно как мафиозно-опричный клан. И который...
Торговый клан, по баблу.
Была абсолютно по баблу и выстроена как нормальная шайка. И вдруг в какой-то момент, то есть они стали чувствовать, что у них не получается, земля уходит из-под ног. И чем было делать? Ну, то есть они тем ресурсом, который у них был, ситуацию не стабилизировали. У них не получалось, и у них стало не получаться реально с 2010 года. То есть с 2010 года вот такими, как вот первые 10 лет прошло, и все, они выдохлись. Потому что вот эта вот торговая власть, Все, торговая республика кончилась. Вот у них не получается. То есть еще, если бы они ничего не поменяли, ну, еще 3-4 года, и, условно говоря, это в 15-16 году их бы снесли. Их бы снесли.
О! Кто? Кто такой смелый? Кто такой сильный?
Да те же самые, которые там орали на площади «Не забудем, не простим» или еще кто-нибудь. Нашлись бы люди, неважно, это ситуация была такая. Поэтому они в 13-м году устраивают контрреволюционный переворот. И они этот переворот устраивают. Каким образом? Они вот и нашли спасательный круг. Вот в этой черносотенной идеологии. И тогда вот это решение Путина с Крымом, которое, оно было же... Оно было как раз на острие. Это решение с Крымом, оно породнило его с этой черносотенной сектой. Они как бы стали кровными братьями, крымскими братьями. Понимаете? Это было решение гораздо более глубокое, чем всем кажется. Это не было так. Ох, вы смотрите. Как? На самом деле, крымский вопрос, он будоражил и общество, и будоражил вот эту вот секту. И что мы, слушайте, мы что, не помним, как это все в 90-х, оно тихо булькало, булькало, булькало. А что-то не Юрий Михайлович Лужков там курировал Севастополь, а там эти все крейсера, Москва, Шефство и так далее. Это же все жило, понимаете, это жило, но оно было вот там вот в подполье на маргинальном уровне. И когда этой нашей торговой власти, как вы выразились, стало горячо, у них какой выбор был? Сказать, ну, проиграли, ну, простите, ребята, ну, мы уходим там. Забрали деньги, уехали на Фиджи.
Ага.
Ну, это же не про них. То есть, мне один умный человек сказал еще в 0-м году. Я, кстати, тогда ему поверил и дальше убедил, что он прав. Он сказал, что Володя, эти ребята будут отстреливаться на лестнице. Поэтому у меня никаких иллюзий не было. Да, пришли ребята, которые будут отстреливаться на лестнице.
Да.
И еще будут. И надо отдать им должное, потому что тут у нас и Путина, все уж там гаражный дед, да там с ума сошел. Это, слушайте, это тот дед, который еще всех переживет. Поэтому эти ребята, они за себя бороться умеют. И они смогли оглядеться. И они подняли эту идеологию, поставили ее на щит. А это какая идеология в конечном счете? Если все красивые слова убрать, это идеология милитаристская. Там милитаризм – это ее суть, это ее основа. А если ты поднял идеологию милитаризма, дальше что? Ты должен воевать. Ну, потому что если у тебя милитаристская идеология, ты не воюешь, то ты занимаешься политическим анонизмом.
И это видно в какой-то момент.
Да, и тогда пришлось воевать. Поэтому здесь все логично. Поэтому является ли это все, вот это вот движение для Кириенко предательство? Вот он как бы предал себя, да ничего подобного. Кириенко изначально вот был в этой когорте, которая, в общем, на самом деле была имперской. Она была имперской. Но у него были... Вот какой путь, понимаете? Он в не большей степени... предал себя, чем вот эти вот знаменитые консерваторы 19 века, которые говорили, ну ладно, мы тоже были там либералами, радикалами.
Да-да,
я
в молодости.
Я уже цитирую стихи, что да, кто-то в молодости каков. Да. Ну вот, да, постарел, стал. Но, то есть стержень у него остался неизменный. Стержень неизменный. У него как бы отлетело, почему я сказал, очищение. Да. Все это сверху было такими красивыми лепестками, там, венчики из роз прикрыты. Оно все слетело, остался этот стержень имперский. Он себе верен. А про Памфилу, почему я сказал, что Памфилу другой кейс? Про Памфилу этого сказать не могу. Там другое. Там просто вот желание нравится. Это вполне по-женски. Нравится любой власти. Это и другой. Поэтому если бы гибкости ее скелета хватило, вот... Понимаете, Кириенко – это Абраен.
Да.
Это Абраен. А если его и представляю при будущем режиме, то только в статусе Скорцени. Скорцени не так плохо кончил. Он тренировал американский спецназ.
Да.
Ну, осужденный, там все тем. Но тем не менее, да. А, так сказать, навыки-то всегда нужны. А вот Элла Памфилова вполне, думаю, с таким же энтузиазмом опять пропоет про свободу и будет читать лекции в высшей школе экономики о демократических принципах избирательной системы.
А, какой-то вы сегодня очень горький, Владимир Борисович, как горький шоколад. Сейчас попробуем вас размочить. А вы, мы с вами
лучше
договорились...
Лучше подсластить.
Да уж это мы не умеем. А, Владимир Борисович, а, мы с вами договаривались, мы практически не обсуждали выборы, голосования 15, 16, 17, но время прошло. Скажите мне, пожалуйста, что нам показал, что нам это голосование, чтобы не обижать часть наших слушателей, показало? Что вам показало? Может, чем удивило? Может, чего не ожидали?
Ну, на самом деле, в принципе, я-то как раз увидел то, что ожидал. Но я не думал, что мы уже перешли вот совершенно к вопросу, кстати, о Кириенко. Это очень интересно. Но ведь это же такая команда с большой историей. Это люди очень технологичные. И до сих пор они достигали результата изящно. Вот я ничего не могу сказать. То есть я умею ценить работу оппонентов. Я, в принципе, терпеть не могу, когда, если ты проиграл, то ты даже говоришь, ну, он дурак. Ну, если он дурак, то ты почему ты проиграл, если он дурак? То есть он может быть непорядочен, он может быть преступником, он может быть там кем угодно, но как бы не обязательно дураком. И я должен сказать, что вообще, я даже об этом написал где-то, что таким преимущественным способом, при помощи которого они достигали результата, была разводка.
Так.
В хорошем смысле этого слова. А уж там, где не удавалось развести, как роликов, то вот там уже дальше по краям действовали тесаком. Ну, со временем, как говорится, мода на тесак, на тесаков прошла, пошла мода на кувалду. Ну, это суть, как говорится, не меняет. А вот я ожидал, что они все-таки смогут удержаться вот на некотором уровне изящества.
А не ради чего? А ради чего удержаться на уровне
изящества? Вот это интересный
вопрос.
То есть выясняется, что, в общем, уже даже и ради нечего. И получилось так, что, откровенно говоря, я думал, что они остановятся... Ну, в районе 80%.
Ну, потому, разница, знаете, 80,
87, знаете, великая Шанель говорила всегда, что в моде лучше недо, чем пере.
Ну, это в моде.
А политика – это мода. Понимаете, политика – это мода. В политике тоже на самом деле. А они еще хлебанут свои 87% горя. Понимаете, это просто не быстро все делается, но хлебанут. То есть я согласен с Андреем Колесниковым в некотором объяснении, ну, кроме лизоблюдства, для чего это может понадобиться, то есть нужна была такая картина подавляющей победы именно вот для... Мы удачно с вами зашли в разговоре, именно для вот этой колеблющейся части, вот те, которые между 20 и 20, понимаете? Вот те условных 60%, который на самом деле не имеет никаких убеждений, внутренне сомневается на самом деле в том, что им все это надо, и война, и СВО, и Путин вообще. Но никогда, конечно, не выйдут из этого энергетического поля сами по себе, пока оно не рухнет. И вот поэтому, собственно говоря, нужно было, чтобы не колебалось это болото, его надо было подморозить. Понимаете, он надо было подбросить болото. И так по голове ему таким результатом дальше, что вы не думайте, что броня крепкая, и танки наши быстрые, тут как бы никто не колеблется, и на вас хватит, и на детей ваших хватит, и на внуках ваших хватит, и нас хватит.
Поэтому ЦИЦ, да?
Да, поэтому ЦИЦ, да. Но оно так не работает же, понимаете? То есть, конечно, хотелось бы им верить, что оно так работает, но оно так не работает.
Но вы же сами говорите, подождите, вы сами говорите, они не идиоты, не дебилы, а очень хитрожопые вот парни.
Вот, да, вот, меня, вот, они... вот так вы же меня и спросили, что меня удивило. Да. Поскольку, да. Заметьте, вы можете себе позволить больше, чем я в лексическом отношении, но с вашей оценкой в этот раз я полностью согласен. А потому, вот именно потому, что они такие, скажем так, гибкопозвоночные парни, назовем это так, я ожидал, что они считают, ну, скажем, на полтора, на два хода и где-то на 80 остановятся. То есть дальше, поскольку они долезли до 87, и очевидно была интенция долезть до 88 и положить две цифры бесконечности одна за другой, как бы вообще, а у нас символизм и мистика – это теперь наше все, между прочим.
Да, да, между прочим, да.
Да, то они с трудом удержались, как говорится, от этого соблазна. То я начинаю думать, а почему это? Вот, почему это произошло? Значит, у меня как бы такие две версии. Ну, либо как бы система закостеневает, понимаете, и уже вот для этой гибкости нет места. Слушайте, ну и в СССР же не одни дураки были. Ну, был ли дурак Андропов?
Ну, нет. Да и Суслов не был дурак.
Да, и Суслов не был.
И Брежнев не был дурак, да.
Но все же, в конечном счете, проголосовали за ввод войск в Афганистан.
Да.
КГБ был против. Вы лучше меня знаете, протоколы сейчас поправите.
Да, да, да.
И институционально получалось, что практически все против.
Знаете, нет, там против был начальник генерального штаба.
Да, да, армия против, КГБ против.
Но члены Политбюро за.
А члены Политбюро за, понимаете? То есть вот такой вот полностью разрыв. А почему? Потому что система, первое, закостеневает, а второе, потому что решение, и вот это то, чем я вообще сейчас занимаюсь больше всего.
Так.
Понимаете, идеология.
Ой.
Кто нам мешает, как сказал один известный герой, тот нам и поможет. Мы с чего начали? Мы начали с того, что как они вообще ушли от кризиса среднего возраста диктатуры вот того 10-14 годов, что никто от них не ждал, а они смогли. Они отрастили себе вторичную идеологию как бороду, понимаете? На самом деле бороды теперь все ходят с бородами.
Все, вот вы нет, я да.
Да, но вам простительно, потому что вы все время с ней, понимаете?
Да, это правда.
Вы не отращивали специально.
Это верно.
Поэтому вот они смогли создать идеологию. Ну, хорошо, поправлюсь, украсть идеологию.
То есть создать... Это ближе к делу, да.
Да, создать это не про них. В этом смысле они остались верны себе.
Ну хорошо, и Владимир Ильич, ну хорошо.
Они создали идеологию, и все у них стало хорошо. То есть с помощью этой идеологии милитаристской, шовинистической, сектантской, они стабилизировали общество, создали вот этот вот плазму национализма и шовинизма.
Подождите. Они стабилизировали общество, то есть общество сейчас стабилизировано, вы считаете?
Ну, конечно, да. То есть пока... Оно стабилизировано в смысле Элиаса. Понимаете, там у него такой хороший образ, говорит, что любая как бы угроза на самом деле до того момента, когда она становится чрезмерной, это фактор стабилизации. Вот стадо, то есть реакция. Тигры нападают на стадо антилоп, и оно начинает бежать. Вот оно до этого там были терки, все из-за самок, из-за кого-то еще. Тут не поделили пастбище, там не поделили самку, там еще что-то. Все, забыли. Реакция любого стада на угрозу одна. Консолидация вокруг вожака.
Так. Таким образом, да, таким образом, вы верите, подождите, таким образом, вы верите, что значительное большинство население поддерживает вот этот курс, потому что
конечно,
видит угрозу.
В рамках этого, я же сказал, что в рамках,
уточняю.
Не сомневаюсь совершенно. Нет, я здесь не с лидерами позиции, но у меня просто нет же задачи как бы вести за собой массы на баррикады.
Так, вы пастух. Вы вести можете, не вести, но гнать-то вы можете?
Ну, я и гоню, но у меня свои методы, понимаете?
Так, все слышали, да? А вот теперь лайки, вот теперь лайки. Вот время лайк, пока говорит Владимир
Борисович. У меня свои методы, да. Понимаете, у меня нет необходимости вот бить барабанный, будь, знаете, себя убеждать, нас большинство, ну, нас будет большинство, но время это еще не пришло. Сейчас нас мучают, ну чего-то стесняться. Нет, сейчас большинство, с моей точки зрения, то есть мы можем спорить о цифрах, тут я согласен, что оно, естественно, не 87.
Но мы про цифры вообще говорить не будем, да. Сами рисовать умеем.
Но большинство, конечно, оно в этом энергетическом поле, которое они сумели создать, родина в опасности.
То есть сумели все-таки.
Сумели. Это красивая тема порассуждать, но чтобы не уйти. Идеология их спасла. Они смогли украсть солонку, не побрезговали. Смогли правильно посолить, оказалось, что там не только солонка, еще и перечница, еще и поперчите, создали вот этот вот поток, вот в котором стадо. Ну, слушайте, между прочим, пока война не зашла в тупик, Первая мировая то же самое происходило. Ага. 42 человека были на Цимырвальдской конференции из всей гигантской страны, той, которые выступали за поражение своего правительства. Все остальные как бы вполне со стадом были, понимаете? И вот дальше, казалось бы, все хорошо, но ничего происходит. А происходит то, что вот раньше они были нормальными пацанами. И решение принимали по-пацански. А что такое по-пацански? Так. От здравого смысла. От
прагматики.
От прагматики, да. А теперь у них тараканы в голове завелись. Понимаете, ведь самое страшное, что ты идеологию начинаешь использовать для того, чтобы облучать других, а потом выясняешь, что этот ненаправленный луч, это, так говорится, распыляется, и, понимаете, и вдруг выясняется, что ты уже сам облучён. Вот где проблема-то с ней. Что это, понимаете, почему в рентген-кабинете врач заходит за перегородку?
Да.
Понимаете, они же не зашли за перегородку, они остались с пациентом в одной комнате.
И сами оказались облучены.
Дальше, чего я ожидаю? Я дальше ожидаю, это мне интересно. Это будет процесс, он медленный, поэтому тот, кто ждет, что завтра проснулся и все иначе, но так не бывает. Но, с другой стороны, это неизбежно. Мы это видели все в СССР. То есть вот эта идеология, она начинает потихоньку по мелочам. Вот здесь надо такое решение принять с точки зрения нормального инстинкта самосохранения власти. А принимается чуть-чуть другое, а потом еще чуть больше. А потом в какой-то момент эта идеология приводит к чему? Что принимается одно фатальное решение, и все становится ужасно. Ну, типа, а давайте алкоголь запретим.
Нет, но пока фатальное решение 24 февраля, оно уже было принято,
да. Я бы сказал. Но оно двойственное. Оно как фатальное, это мы понимаем, но в то же самое время это был последний аккорд вот этой вот симфонии консолидации. Понимаете, это в некотором смысле ведь очень по-бандитски еще, ведь это ж круговая порука.
Ну да.
Оно фатальное, это мы понимаем, что оно фатальное. Пока народ на себе что-то фатальное не прочувствовал.
Это понятно, это процесс, а не результат.
Да. А вот дальше я говорю о тех шагах, которые приводят к революционизации.
Но я хотел про другое. Смотрите, Владимир Ильич, вот они приняли решение 88, что называется, да, 87,28. Каковы, с вашей точки зрения, могут быть последствия того, что 87, а не 80? Или это наше с вами такое возгонка самогона?
Ну, себя. Понимаете, для меня это не что-то, что вот не точка, вот, у которой будут последствия, а это для меня некий критерий, симптом, понимаете?
Ну, симптом мы уже раз поговорили.
Да. Последствия? Последствия... Для меня, простое, но оно очень хорошее для меня. То есть, когда я говорил, что играть в карты шулеров себе дороже, это не вызывало у населения, скажем так, энтузиазма. Я имею в виду либерально настроенного. Я там, где слежу же, я такой мазохист в некотором смысле, но я таки
читаю. Вы еще комментарии читаете?
Я читаю, я все читаю. Я все читаю.
Так, еще раз лайки. Слышите вы, он же лайки считает. Вам трудно нажать? Он же лайки считать будет потом. Быстро лайки. Продолжайте.
Ну, я не могу сказать, что это приятное, конечно. У нас Невзоров же научил всех этому искусству оскорблять. Ну, я это игнорирую просто. А в целом, как бы, все равно, если там очистить это все от рольчатника, от просто людей, которые приходят, как говорится, душу излить.
Да.
Но тренд угадывается. И тренд был очень простой. Как только я сказал что-то, как только я начал говорить что-то, что, ребята, голосование за Надежды, она такая бессмысленная вещь, пошел поток негатива. Пошел поток негатива, народ хотел верить. Народ очень хотел верить.
Народ хотел верить, ну да.
Да, да. Дальше. Ну ладно, Надежды у них отобрали, игрушку сломали, зайца выбросили. Тут же, кстати, мне напоминает, Новый год был, с 2005 на 2006, там, я считаю, одна из лучших новогодних была передач, может быть, это спасет Эрнста от страшного суда, в конечном счете, хотя, конечно, вряд ли, «Скорый поезд» назывался, и там был такой энтузиаст, общественник, который, заблудившийся в поезде, все говорил, вот он заходил в тупик, он говорит, нет, идем туда, говорит, а потом идем сюда. И вот все равно вот у меня ощущение от лидеров оппозиции многих было вот это непрекращающийся, брызжущий во все стороны оптимизма. Нет, надежды надо, даешь Дованкова. Там, нет Дованкова. Я когда сказал, что, в общем, логика этого процесса, она простая. Голосуем против Путина за Надеждина, голосуем против Путина за Дованкова, голосуем против Путина за Слуцкого, голосуем против Путина за Харитонова, голосуем против Путина за Путина, голосуем за Путина. Все вот как бы. Это вот дорога от энтузиазма. Но поток был постоянно. Почему? Потому что людям хотелось в это очень верить. Вот. И это негатив для меня, потому что любая вот такая иллюзия, и иллюзия обманки, она не идет на дело, на пользу. То есть, конечно, хорошо, что они в этом смысле написали 87, хорошо, что Дованков зиганул, не отходя от кассы, но мог бы подождать, там, условно говоря, все забыли. А так это как пощечина. А потому что, почему? Потому что это будет способствовать росту политической сознательности. Понимаете, это хорошо.
Нет, не понимаю. Общие слова. Рост политической сознательности. Господи ты, боже мой, я не слышал это с 73-го года, с 24-го съезда КПСС, 21-го года. Отвечу,
значит, когда в следующий раз будут выборы,
так,
люди будут рассуждать. Как там в письме у Навального было? Мы должны победить эту власть на выборах. Ну, вот думаешь...
Не помню, так... честно, не помню. Ну,
это в одном из них было
последнее. Хорошо, да, хорошо.
Да, ну вот людей, которые будут верить в то, что такую власть может победить на выборах, будет существенно меньше после этого решения, что, в общем, будет полезно.
А что полезного?
Полезного в том, что люди не будут разводиться на иллюзии. Люди будут
думать, какие... А на что они будут разводиться? Люди же должны разводиться на чем-то. Мы же начали с развода
мировой. Можно еще не разводиться, понимаете? Можно, например,
отрезать, сказать,
что победить силу может только другой силой.
Да, это что, эти добровольческие батальоны, которые где-то...
Нет, я сразу скажу, это вот сюда не надо, потому что я противник абсолютно всех этих историй.
А тогда? Хорошо, а тогда? Какой силой-то?
Ну, видимо, в тот момент, когда... Хорошо, я вам отвечу.
Я просто не понимаю, правда.
Я ищу пример. Белоруссия. Я не помню, 19-й или 20-й год. Был 20-й, по-моему.
20-й год, да.
Да, 20-й год. И вот там была вот та ситуация, где уже можно о чем-то рассуждать. И там был такой момент, он был критический. А критический момент, когда похватали людей, и, опять-таки, если правильно произнесу это слово, посадили их в эту окрестину, всех людей.
Да, да, было дело.
И теперь как бы стало понятно, что эту окрестину там защищало 3 инвалида.
Но это не так, Владимир Борисович, извините,
ну,
ради бога.
Ну, условно говоря, так. Вот как всегда бывает в истории, вот это было так. Что она не была достойным образом защищена. Туда пришла толпа.
Да.
И вот это всегда критический момент любой революции. Что дальше эта толпа будет делать? То есть она могла освободить своих лидеров в окрестине, и тогда бы весь процесс Белоруссии пошел бы иначе. Или она могла спеть песню «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке и пропасть поодиночке». Она предпочла второй вариант. Понимаете, вот такие вещи, которые сейчас произошли, они полезны, потому что люди учатся понимать, что бывают критические точки, когда надо принимать какие-то решения.
Да, только понять, критическая это точка или нет.
А это вот только... понять, это как по Черчиллю. Помните, нашего любимого Черчилля говорит: Господи, говорит, дай мне там возможности, там, чувства принять то, что должен принять, дай мне силы восстать там против того, против чего я могу и должен восстать, и дай мне мудрости отличить первого от второго.
Да,
да, понимаете, но это каждый раз, кто же заранее это скажет, каждое поколение будет решать по-своему, хватит ли мудрости отличить точку реальной революционной ситуации от фуфла.
Раньше вы говорили, что власть меняется внутри путинского большинства, когда Путин уйдет, и тогда возникает открытая дверь. Теперь вы, видимо,
нет,
разочаровались в этом.
Нет, я рассматриваю разные варианты. Тот вариант, который вы сейчас обозначили, лично для меня является оптимальным, потому что я стойкий бердяевец. Я считаю, любую революцию – это наказание. Я в этом вопросе с Марксом разошелся, хотя, конечно, мне Маркс симпатичен, но как бы это те локомотивы истории, которые переезжают слишком многих на своем пути. Поэтому у меня вот этого пиетета перед революциями, как о великое счастье, нету. Я рассматриваю революции по-бердяевски как наказание за неискупленные грехи. Поэтому в этом смысле я рассмотрю оба варианта. Это вариант, как всегда, остается у нас 53-89 годов и вариант 16 года. Но просто я ни один из них не сбрасываю со счетов. Мы не знаем, в какую сторону это повернется. Конечно, для меня оптимальный, как я считаю, для страны вариант был бы некого внутреннего перерождения и аккуратного, дозированного смены вектора. Потому что я считаю, что общество слишком многого наше уже пережило, чтобы так близко его подводить к краю открытой гражданской войны. Скрытой там и так идет.
Но, да вы, батенька, оппортунист.
Да, но исключить вариант, при котором элиты внутри путинской власти окажутся такими же мелкими и слабыми, как элиты, которые находятся вне путинской власти, я не могу. Я не исключаю, что они уронят все-таки общество в революционную ситуацию, и тогда возникнет другой сценарий.
Это очень сильно про элиты вне путинской власти, а это кто? На последней минуте.
Понимаете, элита – это не те, которые за вымя держатся. Потому что эти-то элиты, они все там. Но, в принципе, те элиты, которые ушли во внутреннюю эмиграцию, то есть они не показываются. И те, которые ушли во внешнюю эмиграцию. Причем те, которые ушли во внутреннюю эмиграцию, их в десятки раз больше. Это люди, которые, на самом деле, мнение своего никуда не дели, никуда не потеряли. Жить-то надо и выживать, и никого за это не осужу. Но часто своего ждут. Поэтому их не надо сбрасывать со счетов. Они всегда... Их советское время не смогло перемолоть. Понимаете, они же его похоронили.
То есть мы говорим сейчас об Элле Александровне и о Сергее Владиленовиче.
Они зашли слишком далеко. Понимаете, я боюсь, что они зашли слишком далеко, чтобы суметь отпрыгнуть обратно, но многие из тех, кто рядом с ними, условно говоря, да. То есть, я думаю, найдется пяток членов Центральной избирательной комиссии, которые скопировали уже все файлы, спрятали их в мусорном ведре где-нибудь, и в нужный момент скажут, что они-то всегда все знали и готовились, и вот, смотрите, они могут доказать.
Спасибо большое, Владимир Борисович Пастухов. Я напомню, что нам удалось допечатать его книгу. И сейчас она выставлена на shop.diletant.media. Мы не знаем, сколько еще времени мы сможем продавать. Он сегодня наговорил, я думаю, намного типографий, я бы сказал. Назовем это так. Покупайте на shop.diletant.media. Там есть открытка с его автографом в каждом номере. Владимир Борисович, до следующего четверга. Может случиться так, что я буду в дороге, но я все равно придумал уже, как выходить даже в дороге, так что я с вами не прощаюсь.
Спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо. Счастливо. А сейчас Дмитрий Быков.